Мы еще прочитаем Слово Божие и потом помолимся. Я прочитаю из первого послания Иоанна, 2 глава, первые два стиха. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Слово Бога, желание Господа нашего, желание апостола Иоанна было, чтобы дети Божии не согрешали. И вот мне хотелось бы немного поразмышлять над этой темой. Возможно ли это? И насколько это возможно не согрешать? Желание нашего Господа. Почему у Него такое желание, чтобы верующие люди не согрешали? Мы знаем о том, что Иисус Христос, Он пришел для того, чтобы лишить силы грех, освободить нас, вот людей от власти греха. Почему? Потому что грех – это самое страшное и величайшее зло во Вселенной, которое можно только себе вообразить. Сама природа греховная, она настолько страшна для Бога, что Его святым очам даже не свойственно смотреть на беззаконие. Это настолько неприятно. И мне хотелось бы вот сегодня с вами немножко порассуждать над этой темой, потому что это желание нашего Господа. А есть ли желание в нашем сердце вот так жить и не грешить? А насколько это у нас получается? Потому что и тема нашего сегодняшнего служения о чем? О святости Церкви Божией и о нашей готовности ко встрече с Богом, а ничто нечистое туда не войдет, в небо. Ничто преданное мерзости, лжи, ничто греховного там не будет. Значит, этот вопрос решается здесь, на земле. Вопрос греха и нашего отношения к нему. Конечно, я верю и знаю, что каждый человек, который пришел однажды к Богу, для него грех неприятен. Для него грех как нечто чуждое явление. И в то же время Слово Божие говорит о наших согрешениях, которых мы можем согрешать. Но здесь Библия говорит, чтобы мы не согрешали. А значит, это не просто фраза, которая сказана, невыполнимая какая-то, а это то, к чему нужно стремиться, и то, чего необходимо достигать, чтобы вы не согрешали. Апостол Иоанн в этом первом послании говорит о том, что первый, кто согрешил, это был дьявол. Он первый согрешил. И он стал олицетворением греха. Он в себя вместил все греховное, что только можно себе придумать, и что вообще невозможно даже представить. Все зло, существующее в мире, дьявол имеет у себя. И самое страшное, что его цель, его желание, чтобы весь мир ввергнуть в этот грех, чтобы все грешили, чтобы все были поражены этим страшным злом, грехом. Грех. И вот дьявол, даже упоминание о нем у нас вызывает неприятное состояние, неприятное ощущение. Но он и порождает в нашей жизни всякие греховные наклонности и желания через нашу плоть. Он производит всякие искушения для того, чтобы человек так или иначе мог согрешать. И самое страшное, что он настолько коварен, что грех он умеет преподносить в такой форме, что он часто людям кажется не так и страшным. А очень часто даже привлекательным становится грех. Становится чем-то невинным, безобидным, в то время как для Бога он страшная мерзость. Но человек, вот настолько дьявол может его ослепить, что ему где-то даже иногда хочется согрешить. И вот Слово Божие говорит о самых простых, о самых невинных вещах, которых человек склонен извинять себе, а для Бога это ужасные вещи. Вот взять самое простое, что относится к нашим детям. Казалось бы, да, дети, повинуйтесь своим родителям. Или заповедь Божия гласит: почитай отца твоего и мать твою. Дети, ответственные за эту заповедь родители в первую очередь, дети призваны ее исполнять, и родители должны научить этому. А я думаю, что все замечают, сколько непослушания у детей. И это непослушание бывает в самых разных формах, когда детям говорят: иди сюда, а маленький ребеночек может, спокойно улыбнувшись и даже показать свой язычок, побежать своей дорогой. И взрослые умилятся, улыбнутся и скажут: ой, какой шалунишка, и он побежал. И так в разных видах непослушание детское, казалось бы, ну что это такое? Да, отмахнулись рукой взрослые. А это непослушание, а это грех. А что это за грех, друзья? А это грех, за который Адам с Евой лишились рая. Очень просто. Они просто не послушались. Бог сказал: не ешьте, а они съели. Но казалось бы, что такого страшного произошло? Ну да, не сделали. Но они же ничего страшного не сделали такого. О чем мы бы могли сказать? Ну надо же, какой ужасный человек. Он убил другого, да? Или же там... ну, напился такой пьяный, да, или сквернословит, или еще что-нибудь, что для нас вызывает, ну, отвращение какое-то. Ну, просто съели, ну, нельзя, ну, можно же извинить. А Бог, Он выгнал раз и навсегда из Эдема, поставил ангела своего с обращающимся мечом, безвозвратно утерянный рай. Безвозвратно одно непослушание и проклятие, которое мы с вами несем до сегодняшнего дня. Простое непослушание. Мы знаем пример Ветхого Завета: Саул, царь. Он тоже сделал только непослушание. И такое невинное. Он вроде бы и послушался. Он пошел воевать на ту войну, на которую его послали. Но он из этой войны вынес нечто доброе даже для служения Богу. А Самуил ему говорит: за то, что ты не послушался, Бог отверг тебя. Вот, друзья, мы бы могли извинить по-человечески. Мы настолько люди привыкли к греху, что мы бы сказали: ну можно же простить. Ну, у человека были благородные цели, ну еще что-нибудь. Человек... ну, не захотел. Наше демократическое общество к этому нас воспитало. Но если человек не хочет, почему мы должны его заставлять? Почему в церкви, да, кто-то над кем-то должен властвовать? Почему родители должны быть вот абсолютным авторитетом в семье? У детей же тоже есть свободная воля. И кажется, вот так вот невинно мы объясняем греховные какие-то наклонности. У Бога не так. И мы знаем, что в Слове Божьем об этом говорится, что грех, и Бог к нему занимает самое конкретное положение – непослушание и наказание. И таких много вещей в нашей жизни. Вот, допустим, апостол Павел говорит: не пожелай, заповедь, да, такая? Не пожелай. И он говорит: а грех произвел во мне всякое пожелание. Друзья, кто из нас не имеет желания? Напротив, Слово Божие говорит: великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Благочестивым и довольным. То есть христианин, он должен благодарить за то, что есть. И должен веровать, что Бог пошлет все необходимое для его жизни. Абсолютно. Но люди так не могут. Особенно сегодня, вот, несмотря на то, что люди говорят, что мы... ну, как-то трудно жить, все. Но нужно сказать, что, оборачиваясь назад, сегодняшнее общество живет гораздо лучше. И мы недавно слушали проповедь, да? То, чем занимались богачи старого времени, сегодня это повседневная наша пища, рацион, наше разнообразие на наших столах. в магазинах, да, мы можем себе многое чего позволить. Мы имеем несколько перемен одежд, а у кого-то и полные шкафы, да, этой одежды. А было время, когда люди мечтали только о второй одежде, да, о перемене. Когда-то Бог говорил, если ты взял в долг одежду, да, верни ему до захождения солнца, потому что это единственное у него. Люди так жили. Мы сегодня живем гораздо лучше. Мы сегодня живем прекрасно. И наши сегодняшние пожелания, они не могут быть оправданы. Но мы видим, как живут другие. И нам тоже хочется. А почему у нас не может быть автомобиля, да, если у других есть? А почему у меня не может быть такой пищи, как у других? А почему у меня не должно быть так красиво в доме, как у других? И это пожелание. И здесь, может быть, нет ничего особенного, да, если бы это было просто предмет необходимости. Но когда это вызвано тем, что другие так живут, и я так должен, то это уже пожелание. Это уже пожелание, которое мы оправдываем. А в итоге что получается? Библия говорит, да не будет у тебя других богов, не делай себе кумира. И вещи становятся предметом поклонения людей. Вещи или какие-то обычаи становятся предметом, которому человек больше посвящает времени, чем Богу, чем богослужению. Он работает на двух работах, он зарабатывает деньги для того, чтобы жить не хуже других. И уже получается в итоге, что у него есть кумиры, у него есть вот эти боги, которым человек служит. Друзья, и все это так, так замаскировано, и автор всего этого – дьявол. И вот апостол Иоанн в этом первом послании говорит, дети, берегитесь идолов. Дети, и вот, дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Братья и сестры, как вот сегодня это важно. Это важно для нас, которые готовятся ко встрече со Христом. В третьей главе написано, что мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Братья и сестры, вот желание верующего человека таково – очищать себя, удаляться от всякого греха. В пятой главе также этого послания апостол Иоанн пишет, «Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Как это важно – иметь правильное зрение, вовремя ощутить вот эти западни и козни, которые расставляет сегодня враг душ человеческих для того, чтобы ввергать в грех человека. И это так незаметно. Это так сегодня люди быстро воспринимают, а в конечном итоге, оглядываясь назад, при всем нашем желании, друзья, жить свято и чисто, мы понимаем, что все мы много согрешаем. И вот апостол Иоанн в этой второй главе он не заканчивает эту мысль. Он говорит, дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. И, братья и сестры, как бы хотелось, чтобы вот эта мысль, она была в нашем сердце очень отчетлива, чтобы мы могли хранить себя от идолов, хранить себя от всякого рода зла и греха, какой бы он ни был, в какой бы он форме к нам ни преподносился, чтобы мы ясно и четко понимали, что хорошо, что плохо, потому что у Бога нету серого цвета, у Бога нету розового цвета, у Него белое и черное. У Бога так. И если оно не белое, то это неправильно. Это то, что требует омытия, потому что Господь говорит, «Я убелю, как снег». Он только так грех признает. Или он есть, или его нету. И это важно для верующего человека. И вот здесь Иоанн продолжает эту мысль. А если бы кто согрешил? Братья и сестры, а кто не согрешил? И как мы должны быть благодарны нашему Богу, что у нас есть ходатай на небе, что у нас есть Иисус Христос, что на жертвы, жертва Голгофская не окончилась тогда 2000 лет, что не была принесена только эта жертва однажды, которая нас оправдала однажды, а потом наши грехи собственные нас бы изгубили и лишили вечности. Но Иисус Христос, Он и сегодня продолжает свою деятельность освящения на небесах. Мы имеем ходатая, Он есть умилостивление за грехи наши сегодняшние. Он совершил, принесший жертву умилостивления там, на Голгофе, а сегодня Он ходатайствует о нас, когда мы с вами не разглядели, когда мы с вами извинили себе какой-то поступок, когда мы с вами по своей небрежности сделали что-то неправильно, и наша совесть заговорила в нас, у нас есть ходатай. Какая милость Божия, как мы должны быть благодарны Богу, что сегодня мы имеем источник, где можем очищаться, где можем омываться, где можем просить прощения за то, где мы согрешали. Почему? А потому что, когда откроются двери вечности, то все, что не очищено кровью Иисуса Христа, оно останется здесь. И поэтому Иоанн пишет: «Дети мои, пишу вам, чтобы не согрешали, братья и сестры». И мне бы хотелось, чтобы мы к этому источнику спешили всегда. Всегда для того, чтобы быть чистыми. И в решении всех вопросов могли взвешивать каждый поступок правильно. А не будет ли здесь греха? И дал бы нам Господь вот такую мудрость, дал бы нам Господь такую силу, чтобы хранить себя, чтобы лукавый не прикасался к нам, чтобы он не имел в нас ничего, как Иисус Христос однажды сказал: «Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Какое блаженство, какое высочайшее счастье, когда лукавый не прикасается. Братья и сестры, а мы сегодня свидетели того, сколько искушений на нашу голову выпадает, сколько людей сегодня обременены этим дьяволом. А почему? Да потому что грехами повязаны по рукам и ногам, извиняют себя во всем. Когда самим, может быть, стыдно даже другим в глаза посмотреть, а спроси его: грешник, ты нуждаешься в покаянии? А он скажет: а я не хуже других, почему-то я грешник. И этот дьявол одевает такие очки на людей для того, чтобы их лишить неба раз и навсегда. Потому что одно только непослушание лишило человека рая однажды, и мы с вами все страдаем сегодня. И поэтому пускай никакой грех не станет для нас невинным, никакое преступление не станет для нас каким-то, вот, ну, которое можно оправдать. Братья и сестры, таких Бог не оправдывает, никакой грех не оправдывает. Есть один только источник – это покаяние, и тогда кровь Иисуса Христа омывает. И это наше счастье, братья и сестры, что этот источник и сегодня есть. И мы сегодня, готовясь ко встрече с Господом, поспешим к этому славному источнику для того, чтобы быть чистыми, и в день пришествия Господа нам встретить Его не с постыженным лицом, а с радостью, с благодарностью, чтобы мы могли припасть к нашему Господу за то, что Он освободил нас и омыл от грехов наших. Слава Ему за это. Аминь. Помолимся. Первое место, которое буду читать, записано в послании к римлянам. 3 глава, с 10 стиха. Послание к римлянам, 3 глава, с 10 стиха. И 23 стих потом мы прочитаем. Как написано: нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. И 23 стих: потому что все согрешили и лишены славы Божией. Это первое место. Второе место Писания записано в первом послании к Тимофею. Первое послание Тимофея, 2 глава, 5 и 6 стих. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство. Вот эти два места. С самого начала хочется обратить внимание вот на послание к римлянам, на это слово «все согрешили». В пятницу мы немного начали уже рассуждение, кто были в собрании, об этом страшном явлении, которое в нашем мире существует, о грехе. И вот это место Писания, которое мы прочитали здесь, оно говорит: «все согрешили». И это слово «все», оно не исключает ни одного из живущих на земле, начиная от Адама и до последнего человека, который живет сегодня или пришел в этот мир. Все согрешили и лишены славы Божией. И здесь более того написано: нет праведного ни одного. Никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, и нет делающего добро, нет ни одного. Хотя, друзья, сегодня, живя на этой земле, люди по-своему каждый себя оправдывает. Мы, верующие люди, может быть, год-два, кто-то 10, кто-то 20 лет, уже с Господом живет. Мы себя тоже где-то видим не такими уже и грешными. Считаем, что Господь по милости своей даровал нам жизнь, даровал нам свободу от греха. И в то же время Слово Божие отрезвляет людей, говоря, что все согрешили. Все. Все до одного. Все. И нет человека, который жил бы на земле и не грешил. И это правда. И очень суровая правда в глазах Бога. Как бы себя ни видел человек, Бог смотрит именно так. А второе, что хочется обратить внимание, и все, опять-таки, все, без исключения, лишены славы Божией. Все. А что значит быть лишенным славы Божией? Что значит быть лишенным общения с Богом? Что значит быть лишенным созерцать Бога? Что значит быть лишенным вечности пребывать с Богом? Что значит вообще быть лишенным милости Божией? Что это значит? Вот у нас в церкви как-то был случай такой. Одна сестричка захотела принять крещение, а у нее все родственники неверующие. И мать ей говорит: если примешь крещение, ты мне не дочь. И она запереживала. А как же быть? Я с мамой живу. Мама меня кормит. Что мне делать? Она говорит: ты мне не дочь. Все. И она запереживала. А у одного братика было такое переживание. Ему жена говорит: будешь в собрание ходить, я от тебя уйду. И он не стал ходить в собрание. Друзья, тот, от которого зависит наша жизнь, он нам дорог. Будь то наши родители, и дети спешат попросить прощения с родителями. Почему? Потому что они зависимы от нас. Люди, друзья, которые также дороги друг другу, если между ними произошло какое-то огорчение, они спешат примириться, потому что они нужны друг другу. И как тяжело потерять друга, как тяжело потерять хорошего человека, как страшно потерять того, от кого зависит вся твоя жизнь. А кто такой Бог для человека? Слово Божие нам открывает картину, что Он наш Творец. Он тот, в руке которого дыхание наше. Он скажет слово, и мы умерли, все, нашей жизни нет. Мы ничто, мы прах, который явился на малое время. И вся наша жизнь, и все наше дыхание, оно в руке Божьей. А между нами и Богом, пропасть. И вот книга Библии открывает нам от самого начала: преступление человека, оно разделило человека с Богом. И если человек мог свободно иметь общение с Богом, в прохладе дня Слово Божие говорит: Бог приходил к человеку и беседовал с ним, как блажен был человек. Но наступил момент, когда Бог сказал: все. И изгнал человека из рая, и больше человек не смог никогда видеть лицо Бога, каким бы он ни был. Праведный Моисей, о котором Слово Божие говорит, был кратчайший человек на земле. Это был удивительнейший человек на земле. Но Бог ему говорит: ты не можешь видеть лицо мое. При всей его праведности не мог он видеть лицо Божие. А что говорить о нас с вами? И тогда, когда Моисей Этот человек Божий совершил всего лишь одно преступление. Когда он в одном только не послушал Бога, Бог говорит ему: «Все, ты не войдешь в землю обетованную». Бог лишил его этой милости. Одно преступление для праведного человека, и не вспомнилось ни одно из добрых дел его. Был такой человек праведный на земле, которого звали Иов, и не было подобного ему на земле. Никто не мог упрекнуть его, он был благочестив, он был непорочен. Но, друзья, и он говорит печальные слова. Он говорит: «Я иду вперед и не вижу его, Бога. Я хотел бы иметь с ним общение. Я хотел бы ему рассказать, свою душу излить. Я иду вперед, его нет. Обращаюсь назад, нету его. Вправо, влево, нигде не нахожу его. Как бы я хотел иметь общение с Богом, нету его». Бог скрывает лицо свое, потому что грех лежит между Богом и человеком. И напрасно сегодня многие люди тешат надежду на то, что Бог милостив к ним. Бог как-то лояльно относится к их согрешениям. Бог помилует, Бог всех потом простит, помилует. Друзья, справедливость Божия не позволяет этого. Бог свят. И малейшее прегрешение человека лишило навсегда общения с Богом человека. Все, и это слово включает всех-всех живущих на земле, лишены славы Божией. И самые праведные люди, они искали этого общения и не находили. И вот этот же праведный Иов, он говорит: «Как бы я хотел, чтобы был вот посредник между мной и Богом, который бы мог понять меня, который мог бы умилостивить лицо Бога, чтобы Бог наклонился ко мне. Но нету такого. Кто бы меня свел с Богом?» И в то же время Иов говорит: «Да если бы даже такое и было, как могу оправдаться перед ним? Он все равно найдет преступление во мне». Братья и сестры, а что говорить сегодня людям на земле? Кто может предстать пред лицо Бога? Есть ли такой человек? Нету. Библия говорит: все. Все лишены славы Божией. Правда Божия гласит: возмездие за грех – смерть. И Бог лишил человека этого общения. Хотя Слово Божие нам открывает, что Бог, Он любовь. И Он продолжает милость свою оказывать людям, посылая времена благодатные. Солнцу повелевает восходить над злыми и добрыми. Дождь посылает свое время, урожай на наших полях посылает, здоровье дает нам, люди рождаются, радуются люди, что детки у них в семьях. Есть много радости, и это от Бога. Это Он являет любовь свою. Но с нашей стороны, можем ли мы умилостивить Бога каким-то образом? Сколько люди сегодня придумали разных ходов, путей к Богу, достижением святости. Праведников, угодников поставили между собой и Богом. Правда ли это? Нет. Все. Нет ни одного человека на земле, кто бы мог стать посредником между Богом и человеком. А между Богом и человеком пропасть. И как бы человек не хотел этого, как многие люди сегодня грешат и говорят: «А Бог мне помогает, Он меня слышит». Да Он тебя слышит не потому, что ты хорошо помолился, а потому, что Он милостив к тебе. Ты бы никогда не достигнул Бога. Никогда бы не заслужил этого. Просто Он милостив к тебе. И вот опять хотелось бы привести Иова в пример. Помните, когда Иов с раскаянием предстал перед Богом, Господь милость ему оказал, вернул ему все необходимое, здоровье дал. Но вот трое друзей Иова, они оказались виновными перед Богом. Виновные перед Иовом. И вот Бог говорит этим друзьям: пусть Иов помолится о вас. Я больше ничье лицо не приму, кроме Иова. Если Иов помолится, я прощу. Бог избирает посредника. И вот второе место Писания, которое мы прочитали здесь, в послании к Тимофею, Слово Божие нам открывает: есть один Бог. И между Богом и человеком есть один только посредник – человек Иисус Христос. Вот единственная надежда человечества. Вот единственный, кто может нам с вами помочь, друзья. Вот единственный, кто может помочь человеку найти Бога, наладить вот это общение между Богом и человеком. И сегодня мы вспоминаем Сегодня мы вспоминаем, какой дорогой ценой все это досталось Богу. И вот мне хотелось обратить внимание на нашего Господа. Это единый. Друзья, мне хочется обратить внимание на то, что Слово Божие, оно говорит конкретно, оно говорит не расплывчато, оно говорит однозначно. Все, значит, все согрешили. Между Богом есть один посредник, значит, Он один, братья и сестры, как хорошо, когда люди это помнят. И Его единого благодарят за то, что Он пришел как посредник, за то, что Он встал, за то, когда мы можем искать лица Божия, когда в нас пробуждается вдруг это искание Бога, у нас есть Тот, кто может встать между нами и Богом. Это Христос Иисус. Другого нет. Между нами и Богом пролегла огромная пропасть. Кто встанет? Друзья, когда между людьми бывает конфликт, когда в семье бывает ссора, когда друзья вдруг перестали понимать друг друга, они тянутся друг к другу, но они в ссоре. Они не могут помириться. Они говорят на разных языках. Каждый считает себя правым. Нужен человек, который мог бы понять того и другого, который мог бы вникнуть в ситуацию, который мог бы вот так вот расположить свое сердце, выслушать одного, выслушать другого, а потом свести их вместе и сказать, что в принципе есть путь решения проблемы. Люди поссорились, люди не могут понять друг друга, и такое очень часто бывает среди людей. Друзья, и вдруг они стали как будто бы чужими. Муж и жена, и вдруг перестали понимать друг друга, говорят на разных языках. Разговариваешь с одним, он прав. Разговариваешь с другим, прав. Между собой, как кошка с собакой. Ничего не могут понять. Нужен кто-то, кто сможет понять их. Бывает другое, конфликт между людьми. Когда один согрешил против другого. И нужно, чтобы он покаялся, чтобы он попросил прощения. Но вторая сторона, она настолько обижена, что она видеть не хочет это. Видеть не хочет своего виновника. Между ними конфликт, между ними пропасть. Они как чужие стали. И вот нужен кто-то, кто бы мог расположить сердце пострадавшего, чтобы он, ну, сжалился над тем. И помог, и выслушал его, и простил. А если нет этого человека, и тот мучается, потому что он согрешил, он виноват. А этот тоже, он не может найти покой, потому что он потерял человека. Нужен кто-то, кто бы мог их понять, кто бы мог умилостивить лицо и расположить сердце пострадавшего, чтобы он, ну, выслушал. И такое бывает очень часто. Особенно вот бывает такое, когда несчастный случай случился. Бывают аварии у людей. И знаете, пострадавший и хотел бы попросить прощения. Вернее, виновный. А вот пострадавший говорит, нет, ты виноват, ты виноват. И доходит до того, что он говорит, возвратишь все сполна. Бывает такое, что нужно возвратить, нужно уплатить долг, нужно вернуть то, что должен. И такое тоже бывает между людьми. И пока не вернешь, между людьми общения не будет. И вот я-то о чем хочу сказать, друзья, что между нами и Богом все три конфликта налицо. Все три. Люди перестали понимать Бога вообще. Люди говорят, что мы праведны, Бог виноват в наших переживаниях. Люди так говорят. А Бог ничего общего с человеком не хочет иметь, потому что человек виновен перед Богом. И как человеку найти Бога? Как между ними найти мир? Кроме того, все люди согрешили. Бог-то не согрешил против человека. Он милость посылает. И человек должен прийти бы к Богу. А Бог свят, как придешь? Бог-то на небе, а человек на земле, как найти его? А кроме того, мы должники великие перед Богом. Мы ничем не сможем воздать. Бог нам подарил здоровье, мы его расточили на себя. Бог нам подарил разум, чтобы мы искали Бога, а люди не ищут Бога. Люди теряют свой рассудок, заливают его вином и чем угодно. Бог нам подарил все необходимое для жизни, а люди не прославляют своего Бога, не воздают Ему. Люди в страшном долгу перед Богом. Кто заплатит их долг? Кто? И вот, друзья, если рассуждать больше и больше о наших взаимоотношениях с Богом, то, друзья, мы поймем, что нам с Богом, ну, никак не найти общения. И вот Иисус Христос – это единственный, как здесь слово написано Божие, Он – Бог. Он – Бог, который имеет вход перед лицо Божие, перед лицо всемогущего Бога, Творца неба и земли. Он тот, кто имеет доступ к престолу благодати. Он тот, кто может Бога понимать и передавать нам слова Божии. Он единственный. Никто из людей не может предстать пред Бога. И в то же время Христос Иисус – человек. Он тот, кто пришел на нашу землю, прожил эту жизнь. Тот, кто понимает нас с вами. Тот, кто был искушен во всем. Тот, кто страдал здесь на земле. Он – человек, Христос Иисус. Кто может и Бога понимать, и нас с вами. Он тот, который может выслушать и встать посредником между нами и Богом. Он единственный таков. Он единственный. Кроме того, мы виновники перед Богом. И нам нужно, чтобы кто-то походатайствовал перед нами, за нас перед Богом. Кто-то мог умилостивить лицо Божие, чтобы Бог наклонил к нам лицо свое и выслушал. И выслушал нашу молитву, когда мы с покаянием приходим. А кто это сделает? Кто? И вот написано, что Он единственный ходатай. Он тот, который из любви своей пострадал за нас. Он понимает нас, и Он взошел на небо для того, чтобы ходатайство за нас. Он единственный. А еще Он тот, кто согласился за нас долг заплатить. Он тот, кто всю вину нашу взял на себя. И поэтому Он тот, кто единственный может сказать Богу, я плачу за Него. Его можно простить, если мы идем с раскаянием. И вот, друзья, сегодня мне хотелось бы вот напомнить эту мысль, что Иисус Христос нам весьма дорог. Если Его не будет, друзья, мы никак не умилостивим Бога. Никто из людей за нас не походатайствует, какой бы он праведный ни был. Никто нам не поможет. Это единственный человек, Христос Иисус. Он единственный, кто стал посредником, кто умер за грехи наши, кто нашу вину взял на себя, кто готов выслушать нас, кто готов наши просьбы передавать пред лицо святого Бога, для того, чтобы Бог наклонился к нам и слушал наши молитвы. И Иисус Христос ученикам своим говорит, что теперь вы можете молиться, и Отец сам вас будет слушать. Почему? А потому что Он пойдет к Отцу и умолит лицо Его. Он умилостивит лицо Отца Небесного. Он принесет эту жертву умилостивления. Он единый, братья и сестры. И как дорого, что мы с вами, нам с вами открыта эта истина, что есть посредник. Мы не так, как Иов, который ищет и не находит. Мы можем найти. Мы можем найти, преклонив колени. Бог нам открывает, есть посредник. Есть. И Господь Иисус говорит, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Есть это имя, славное имя нашего Господа Иисуса Христа, которым надлежит нам всем спастись. Есть оно. И слава Богу, что Бог, Он святой Бог, праведный Бог, но Он любящий Бог, который усмотрел вот этот дивный путь спасения. Он послал Сына Своего, чтобы между нами и Богом вот эту пропасть, вот этот разрыв, этот конфликт мог кто-то решить, и его решил Иисус Христос. Никакие жертвы, ничто не могло, никакая самоправедность, ничто не могло расположить Бога. Иисус Христос, Он сделал это. И поэтому сегодня, вспоминая Его голгофские страдания, мне хотелось бы, чтобы мы еще раз, преклонив колени, могли прославить нашего Господа Иисуса Христа, что Он согласился нас с вами понять, друзья. Согласился понять нас, грешников, согласился прийти на нашу грешную землю, чтобы пожить среди нас, для того, чтобы потом пойти в небо и там ходатайствовать о нас, чтобы там наши молитвы доносить к престолу благодати, чтобы наши молитвы были услышаны. Слава Богу за это, и мы поклонимся Ему и прославим Его. Аминь.